Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ситуация у нас катастрофическая. Надежда только на вас. Наши задолженности приблизились к 2 миллионам рублей. Нужно платить. Платить нечем. Хотя, с другой стороны, нас же много. Но если каждый, хотя бы по 100 рублей, по 200, по 300, по 500 перечислит на наш расчетный счет, мы выкарабкаемся. Ну вот смотрите, сейчас тираж газеты, который все любят, читают с удовольствием. Тираж составляет 30 тысяч экземпляров. Вот если каждый перечислит 100 рублей, это сколько? Это 3 миллиона. Каждый, получая газету, должен понимать, что это просто нам помочь таким образом. И получить духовное утешение, и получить возможность разобраться в том, что происходит в мире, и помочь нашей радиостанции. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь со всей сознательностью к тому, как функционирует Радонеж. Он существует исключительно благодаря вашей помощи. Мы вместе с вами являемся эфирным братством. Не будет этого братства и не будет того удивительного явления радиостанции «Радонеж». Еще раз прошу о вашей помощи. Господи, помоги нам всем, вразуми, помилуй Твоей благодатью.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в прямом эфире радио «Радонеж». Давайте послушаем сегодняшнее евангельское чтение и поразмышляем о нем. Я приведу его в немного расширенном варианте, чтобы лучше была ясна связь событий. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сирианина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Что у нас получается? Признали его Христом, Мессией, царем. Потому что, когда он сказал: «Ныне исполнилось слышанное вами», они засвидетельствовали ему это. Да, исполнилось. Место было мессианское. И все понимали, что это относится к грядущему Мессии. И тут же попытались убить его за то, что не воздал им, как им казалось, должное. Конечно, поставить их ниже язычников, а Христос именно это сделал, указав, например, Неймана Сирианина, вдовы в Сарепте, Сидонской, поставив их в пример вот этих людей, конечно, хуже их обидеть было бы трудно. Но Мессия вроде как и не обязан людям угождать. Если он царь, какой бы он ни был царь, земной или в земном царстве, или он царь духовный, в духовном Божьем царстве, во всяком случае, они были обязаны, как его подданные, принять такое сравнение, так сказать, к сведению и исправлению. Получается, что запрос у них был вроде бы духовный. Мессию давайте нам. Вот он Мессия, очень хорошо. На самом деле, духовным этот запрос не был. Есть анекдот на эту тему. Ни наш, ни русский, ни православный, откуда-то из западного мира. Как в деревню пришел странствующий проповедник и сказал в церкви проповедь воскресения о грехе воровства. Прихожанам очень понравилась его проповедь. И они попросили его остаться еще и обратиться к ней в следующее воскресенье. В следующее воскресенье он сказал новую проповедь о грехе воровства, но уточнил, что воровать кур тоже грех. Его гнали палками до самой околицы. Какое все это имеет значение для нас? Мне сразу же, когда приходится вспоминать эпизоды евангельские о том, как иудеи ждали Мессию и в то же время не принимали этого Мессию, который был перед ними, сразу же возникает какая-то аналогия с теперешними некоторыми ожиданиями. Что такое Мессия? Мессия, как вы знаете, это помазанник Божий. А помазанник Божий — это что такое? Это царь. Мессия — это просто иносказательное указание на царя. Ну, конечно, царей было много, и не все они были, ни один из них не был признан Мессией. То есть это какой-то совершенно особенный царь. Особенный царь, который совершит какие-то особенные дела, которых никто не совершал, даже Давид. Так думали иудеи. И ветхозаветные пророчества, если понимать их буквально, именно к такому пониманию и располагали. Это мы сейчас с вами уже говорим и верим в то, что эти буквальные указания на то, что он победит врагов, кого-то там завоюет, что это нужно понимать духовно, в смысле событий в духовном мире. А люди, которые видели Христа, все-таки ожидали больше царства материального. И вот многие из нас сейчас ждут православного царя. Не просто православного царя, такого, как Александр III или там, может быть, Николай I, какого-то совершенно особенного православного царя, который, как и иудеи ожидали в свое время, и некоторые из них ждут сейчас, придет и решит все или почти все земные вопросы. Скажу сразу, чтобы было понятно, я не против этого ожидания, хотя я и не участвую в нем. Но, тем не менее, ждут многие, и в этом полагают какое-то свое упование. И ожидание этого царя, и ожидание от него очень похоже на ожидание иудеев от Мессии. Вот прям хоть ищи три отличия. Вплоть до того, что ему приписывают, что он однажды, мне довелось слушать одного пожилого священника из другой страны, давно еще, вот когда только появилось духовенство на экранах, который рассказывал, что этот царь выведет новые сорта сельскохозяйственных растений и таким образом решит какие-то проблемы человечества с нехваткой продуктов. Это буквально прям списано как будто из Талмуда. Ну и, конечно, победит в войне всех плохих, накажет всех плохих в стране, всем хорошим устроит, конечно, торжество справедливости. Повторюсь, я говорю не о том, будет это или не будет. Если будет, я вроде бы не против, но об ожиданиях. Ожидания присутствуют. Некоторые прямо и говорят, ну ничего, дождемся православного царя, а там все будет хорошо. И вот представим себе, выходит этот царь к толпе ожидавших его людей, которые думают, что теперь он воздаст им по их заслугам и по их ожиданию. Не столько его ждали. И он им говорит что-нибудь, например, такое. Вы думаете, вы лучше мусульман? Вы думаете, вы лучше иудеев? Вы думаете, вы лучше язычников? Вы думаете, вы лучше атеистов с агностиками? Или вы думаете, что вы лучше геев на гей-параде? Ничего, вы не лучше, вы хуже. Они все ближе вас к Царству Божьему. Это так, к примеру, что мог бы им сказать. Как вы думаете, какой будет реакция этих всех ожидавших царя на такое приветствие с его стороны? Ну, понятно, что реакция будет очень разная у разных людей. Все же люди разные, и реакция будет разная. Но я думаю, что очень немалая часть вот этих вот встречающих отреагирует, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А царь-то не настоящий. Потому что настоящий должен был бы нас для начала похвалить. А так, если опять к нам какие-то претензии, зачем нам такой царь? Вообще вера в Бога состоит из двух вещей. Из веры в то, что Бог существует, конечно же. Как правило, когда мы говорим, что мы верующие, мы имеем в виду именно это. Но есть еще одна немаловажная, один немаловажный фактор. Вера включает в себя еще доверие Богу, которое существует. Если мы верим в Бога, мы верим в Христа как в Бога, мы открываем Евангелие, видим, что Христос говорит, и говорим, ну нет, это не годится. Это я не могу принять. Но такая вера, конечно, она есть. Это не то, чтобы полное неверие. Но она не то, чтобы уж очень сильна. Если мы в Бога верим, но не доверяем Ему, вера, это можно назвать так. Это вера, которая стоит на одной ноге, а не на двух. И вот когда те иудеи увидели Христа в своей синагоге, в своем городе, они поверили в Него как в Мессию. Но самому Ему они не поверили. А наша с вами задача не только верить в Христа, но и верить Ему. В нашем случае, так как мы не видим Его телесными очами, не разговариваем с Ним непосредственно, как те люди, приходится верить тому, что донесли нам евангелисты. Другого источника у нас нет. Главный ориентир для христианина в любом это то, что сказано было Христом. Нравится оно нам или не очень нравится. С тем и будем жить дальше, с православным ли царем на престоле, или без него и только с царем в голове, что тоже неплохо. Напоминаю, что мы с вами находимся в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы, делиться вашими мыслями. А пока я буду отвечать на вопросы, которые уже успели задать другие люди. Если перед тобой духовно сильный человек, бесы будут мешать общению? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Надо полагать, что они будут мешать всему тому, что нам полезно, но с разной степенью силы. И если нам так уж важно, если это духовно сильный человек, может быть, для нас очень уж полезен, наверное, они нам как-то попытаются немножко помешать, но думаю, что это не будет иметь решающего значения, если мы сами настроены на получение этой пользы. Тут еще надо понять, что такое духовно сильный человек, что имеется в виду. Надо ли вымучивать из себя грехи на исповеди? Я не знаю, надо ли вымучивать, но все-таки регулярная и подробная исповедь мне видится очень полезным делом в плане хотя бы просто само какого-то, ну, того, чтобы следить за собой. Как говорил преподобный Серафим Саровский одному подвижнику, который пришел к нему незадолго до окончины преподобного, он сказал ему: «Каждый день выметай свою келью и имей хороший веник», имея в виду именно наблюдение за собой, за своими поступками. На мой взгляд, это очень полезное дело, и раз уж у нас есть возможность частой исповеди, ну или хотя бы регулярной исповеди, это регулярность у каждого своя, но большинство из нас может себе это позволить, я думаю, что какое-то усилие для того, чтобы побольше за собой заметить, побольше себя увидеть и осознать, очень полезно. Когда оставляем по усталости молитвенное правило, что делать? Помолиться коротко, если мы не можем это сделать пространным. Как научиться не бояться? Страх смерти, страх болезни, страх осуждения, страх неудач. Как обрести веру? Я не уверен, что нам нужно учиться не бояться. На этот счет есть всякие поговорки о том, кто не боится. Помните, не боятся там, люди нетрезвые, не боятся люди неумные, не боятся люди нездоровые, совсем не боятся. Страх — это нормальная эмоция человеческая, которая зашита в нашу нервную и гормональную систему. И думаю, что без страха вообще жизнь человека как-то неполноценна. Поэтому, если вы хотите прямо вот совсем не бояться, я не знаю, что вам посоветовать, но, на мой взгляд, это не нужно. Не нужно никому, и жизнь от этого наша станет только беднее. Другой вопрос, что страх, как и любая другая эмоция, как и любое другое чувство, не должен, ну, желательно, чтобы он все-таки оставался в каких-то здоровых пределах. Страх — это уклонение от опасности. Естественно, мы уклоняемся от опасности, но иногда приходится идти навстречу этой опасности. И потом это уклонение совершенно не означает, что мы должны трястись от всяких предчувствий, мысли о том, что будет. Потому что страх — это просто работа нашего самосохранения. В нас летит там что-нибудь тяжелое, и мы отходим в сторону, чтобы оно в нас не попало. Если надо, то можно остаться на месте. Хотя и страшно. Как люди делают на войне, или мученики христианские. Но если не надо, то можно отойти в сторону. Это нормально. И чувство страха здесь играет с нами, играет для нас такую полезную роль. А как можно преодолевать страх? Ну, тоже другой вопрос. Здесь человек спросил, как вовсе не бояться. Мне кажется, что вовсе не бояться — это путь нереальный и где-то в чем-то деструктивный. Можем представить себе какой-нибудь лекарственный препарат, чисто теоретически, который избавляет нас от страха. Представьте себе, что будет, если мы воспользуемся этим. Насколько это поможет нам сделать нашу жизнь лучше? Я думаю, что не поможет вообще. Храни Господь наших воинов. Как молиться? Ну, так и молиться. Храни Господь наших воинов. И не только их. Для чего рождаются и живут люди? То же самое, что спросить, в чем смысл жизни. И знаете, я думаю, что смысл жизни у каждого свой. И их много, этих смыслов. В разное время у каждого из нас свои смыслы. Я думаю, что универсального, такого единого смысла жизни не существует. Мы, конечно, можем сказать хорошее слово, оно будет по-своему правильно. Смысл жизни в том, чтобы спасти свою душу, в том, чтобы войти в небесное царство, в том, чтобы в воскресенье мертвых оказываться справа, а не слева. Но это уж конечная цель. Смысл жизни, наверное, это те цели, которые перед нами стоят прямо сейчас и здесь. Для кого-то смысл жизни такой локальный, может заключаться и в решении каких-то житейских проблем в том числе. Я не вижу там ничего плохого. Да, если мы люди верующие, мы понимаем, что все это временное, что есть вопросы вечные, которые важнее, что эти наши житейские вещи, житейские наши действия какие-то все равно являются частичкой маленькой вот этого большого пути к Богу. Но пока мы не сделаем очередной актуальный шаг в нашей жизни, который эта жизнь нам предлагает, промыслом Божьим, до тех пор мы конечной цели тоже не достигнем. Так что я думаю, жизнь подсказывает свои смыслы прямо вот здесь и сейчас. Нужно воспринимать их именно так, как они нам представляются. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Рам Божий, Александр.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот когда происходит катаклизмы, стихийные бедствия, войны, да, люди как-то обычно говорят, вот, мол, это промысел Божий. Но мне кажется, что как бы это не совсем так. Почему? Ну, что касается войн, конфликтов. Ведь обычно люди, которые находятся во власти, они принимают решение об этом, да? Ну, там же спецоперация. Наш главнокомандующий об этом заявил тогда публично. Да? Или, допустим, Первая мировая война, там царь Николай II принял решение об этом. А при чем тут промысел Божий? Объясните, пожалуйста. Спаси вас, Господи.
Отличный и очень сложный вопрос. Очень трудный, потому что окончательного ответа, такого одного, логичного, единственного, неотразимого, здесь не может дать никто. Пока еще, во всяком случае, не получилось. Но мы говорим о том, мы верим в то, что все-таки Бог имеет власть остановить то, что ему, ну, уж совсем не хочется. Значит, если он это не остановил, то мы говорим, что он это попустил. Следующий вопрос, который тут же можно задать, а почему он, собственно, это попустил, если это так плохо? И тут уже ответа нет. Ну, во всяком случае, у меня. Конечно, он мог бы сделать так, что человек, который принимает решение, в этот день проснулся, забыв о своем намерении, или ему пришла в голову другая мысль, но не делает же так. То есть человек, который к этому шел, он реализует это свое намерение, часто к ужасу и несчастьям множества других людей. И нет ответа на вопрос, почему Бог это не остановил. У меня нет. Каждый отвечает на него сам. Но я думаю, что ответа здесь, в общем, может быть два. Один ответ. Если мы Богу доверяем такое, что я не знаю, но ему виднее, он имеет на это право. И, как бы сказали психологи современные, я ему разрешаю принимать такие решения. А другой ответ, что я не знаю, но меня это не устраивает. Это понятно. Так многие люди отвечают, и я не могу насильно их переубедить. Я отношусь все-таки к первой группе отвечающих. Но мне очень понятна реакция людей, которые по второму типу говорят, что как бы там ни было, если он мог это остановить и не остановил, то меня это не устраивает, я не хочу вступать в отношения вот в таком случае. Но, на мой взгляд, это все-таки не очень дальновидно, потому что если человек признает существование Бога и обижается на него, не хочет вступать в отношения, я не думаю, что он делает для себя правильный выбор. Потому что наши вот эти претензии закончатся, мы придем к Богу. И да, мы, конечно, рассчитываем на то, что он нас, как любящий отец, примет, что он нас простит, что он с нами не будет там квитаться как-то за эти наши возражения. Но время-то упущено. Время, которое мы могли потратить на что-то такое более содержательное, потрачено на пререкание с Творцом. Насколько от этого много пользы? Я думаю, что совсем немного. Вот мнение такое, может быть, не совсем по теме, не совсем по направлению вашего вопроса, но именно такое оно у меня. Главный смысл человеческой жизни во встрече с Богом, ну, конечно, во встрече с Богом, но просто человеческая жизнь не может состоять только из того, что ведет ко встрече с Богом. Нам еще нужно каким-то образом для этого выживать, поддерживать свою жизнь, много чего нужно. Так что в этом главном смысле есть очень много всяких смыслов неглавных, но для нас весьма-весьма актуальных, о которых тоже забывать не следует. Верующий так отличается не тем, что он не занимается житейскими делами, а тем, что он просто имеет в виду именно эту самую главную цель – встречи с Богом, не отказываясь от всего остального, что в нашей жизни делать приходится. Мобилизация. Да, вот как раз прям сразу о том же. Почему Бог попускает войны? Зачем это горе? Как избежать гибели? Значит, я уже ответил, что не знаю. Не знаю, как избежать гибели. Во всяком случае, бывают моменты в жизни, когда ничто, кроме Бога, нас избавить не может. И, более того, может быть, нам пришло время умереть. Может быть, для нас это время самое подходящее, как ни печально. Ведь как, в каком бы возрасте нам ни приходилось умирать, нам никогда не будет это приятно. Мы никогда не скажем, ой, как хорошо наша смерть. Если мы так говорим, то это нехороший показатель, если нам надоело жить по какой-то причине. Ну, кроме каких-то глубоких старцев, уже настолько насыщенных жизнью, что дальше вроде бы им жить уже совсем незачем. Они не потому не хотят жить, что им противна жизнь, а потому что они настолько ей сыты, что уже вроде бы пора что-то другое. Мне трудно себе представить это состояние, но оно описано, о нем говорят, рассказывают о людях, которые так себя ощущали. И то для них это не праздник, не пикник далеко умереть, не какое-то веселительное путешествие. Так что, когда бы не умирать, все оно тяжело. Кому-то раньше, кому-то позже. Я думаю, что Бог знает, что делает, а я не знаю, что Он делает. И поэтому не могу ответить. Но как избежать гибели? Вот чудеса бывают, мне кажется, двоякими. Или происходит то, что происходить не должно было, или же не происходит то, что должно было произойти. Если все наши средства исчерпаны, нормальные, человеческие, совместимые с нашей совестью, с нашим мировоззрением, ну, вполне мы можем молиться о том, чтобы Бог сохранил. И уж когда больше ничего не остается, то тут такая молитва поневоле станет сильнее. То же самое касается и молитвы за наших близких. Подросток замкнулся в себе, перестал учиться, что делать. Я думаю, что это очень нормальный этап в жизни каждого абсолютно человека. Кто из наших слушателей не переставал учиться, поднимите руку. Я вас не вижу, но знаю, что по-честному, наверное, все должны были бы это сделать. Что делать? Ну, если это подросток, во-первых, вы не сможете учиться за него, как бы вам ни хотелось. Я думаю, что нужно все-таки этот мячик ответственности держать на его поле, а не пытаться его тащить на себе. Хотя есть люди, которые говорят, да, надо гнуть, надо тянуть, надо подавлять его, пока он не сделает то, что нужно. Но этим мы оказываем ему и себе очень плохую услугу. Мы воспитываем человека. То есть, в общем-то, мы его уже воспитали, раз он подросток. Да и что тут говорить о воспитании? Воспитывание, воспитывать все равно на нас похоже получается, как ни крути. Но если мы, уже воспитав его каким-то образом, раз уж он подросток, продолжаем пытаться совершать над ним насилие, так сказать, во благо, то мы лишаем его возможности сформировать какую бы то ни было самостоятельность. То есть мы уже дошлифовываем вот это существо, которое будет зависимо от нас. Он будет ничего не делать, пока может, понимая, что он может вообще ничего не делать, потому что когда нужно, мы просто придем снова и скажем, последний раз спасаю, и отнесем его на руках, куда нужно. Чего делать, на мой взгляд, категорически не надо. То есть, если он перестал учиться, то он должен как-то максимально ощутить на себе последствия этого. Это самый лучший вариант, самый трудный одновременно. Так что я бы предложил тем, у кого так происходит, закусить, что называется, губу, понять, что это не к нам относится, то, что он перестал учиться. Хотя мы отвечаем по закону, но в конечном счете не мы за это отвечаем. Он перестал учиться, он должен почувствовать себя человеком, который не учится, к которому относятся другие, там, в той же школе, да и дома, как человек, который не учится, которого все равно принимают, но за него никто учиться не будет. И настанет момент, когда он почувствует, что уже можно начинать учиться или будет хуже. Или же, ну, если у него какие-то тяжелые или средней степени расстройства, он может не начать учиться, но тут медицина и вовсе бессильна. Такие люди бывают, человек бросает школу, никогда больше ничему не учится. Но здесь насильно вы никогда его... Вот такого человека вы уж точно насильно не заставите. А тех, кого можно заставить насильно, тех заставлять насильно не нужно. Своими детьми ничего не работало. Всегда начинаешь с того, что пытаешься тащить, пытаешься как-то вот принуждать. Ничего из этого не получается. И невозможно. Все равно ты начинаешь с этого. Потом в лучшем самом случае приходит мысль, как сделать, чтобы это ему было плохо от того, что он не учится. Это же его выбор. Вот пусть ему и будет плохо. Но он не захочет, чтобы ему было плохо. И будет учиться. Муж уехал, а я осталась одна. Как пережить вынужденную разлуку? Разлука всякая, конечно, с людьми, которые нам дороги. Это очень тяжелая вещь. А как ее не пережить? Раз уж мы разлучились, так вот и будем жить теперь. Время немножечко нас подлечит. Как рассказать детям о причастии? такая же проблема. У нас вообще нету в нашей православной культуре рассказа детям о причастии. Мы говорим, пойдем причаться, пойдем. То же самое взрослые, которые воцерковляются, надо пойти причаститься. И когда человек раскрывает рот и говорит, что он об этом думает, начинаешь думать, что лучше бы он про это не говорил. Но скажу сразу, что у меня вот с моими детьми, этим занималась в основном жена, но если бы сейчас предложили рассказать ребенку о причастии, я бы начал, наверное, откуда-нибудь издалека. Я бы не стал ему излагать сразу учение о Евхаристии, с одной стороны. С другой стороны, причаститься, потому что это надо, это как-то слабовато. То есть здесь, наверное, через заповедь, через то, что Христос совершил тайную вечерю, что мы становимся участниками этой вечери, что Он нам это заповедал делать, чтобы быть с Ним. Как-то так, через такие категории. Так, маски сняли. А вопросы остались о иконах. Целовать или прикладываться? Не понял вопрос. Не понял вопрос. Ну, так, давайте попробуем реконструировать его. Ну вот, подходит человек в маске и целует икону через маску. Но как-то это странно выглядит. Мне кажется, так делать не надо. Подходит человек без маски и боится заразиться. Понятно. И целовать или не целовать. Прикладываться это что, лбом, что ли? Но, во всяком случае, я думаю, что вы можете не поцеловать икону, если вам это сложно сделать. Или можете поцеловать икону, если вы чувствуете, что вам это нормально. Здесь, наверное, не надо ни над кем совершать насилие и говорить, нет, вот ты обязан поцеловать, хоть ты там умри, а поцелуй. Так не нужно. Вся жизнь наперекосяк, и как искупить вину за аборт? Вину за что-либо нам искупить довольно сложно. Я бы даже сказал, невозможно, но мы можем у Господа прощения попросить. Если мы считаем, что мы еще должны что-то искупить, нас ждет довольно тяжелая жизнь, потому что оно искуплению, наверное, нашему не подлежит. Не только аборт, но и вообще ничего. Если мы верим, что Бог силен нас простить, ну как-то с верой в это уже и жизнь не наперекосяк происходит. Мы говорим себе, что да, это вина, которую уже не исправишь. Но сейчас я бы постарался так не сделать. Если это правда, конечно. Часто бывает по-другому. Часто бывает, что люди каются в абортах, люди такого возраста, когда аборт уже невозможно. Именно потому, чтобы не вымучивать грехи на исповеди, как вот написали нам в одном из прежних вопросов, а было что сказать. И сказать такое, чтобы вопросов не было. Но когда человек из раза в раз приходит и кается то, что делал женщина, кается в своих абортах, тут можно усомниться в искренности этого покаяния, потому что, ну или, по крайней мере, или в вере в таинство исповеди, потому что мы не каемся два раза в одном и том же грехе, это смысла нет, который больше не повторялся. А если у нас осталось тяжелое чувство какое-то, несмотря на то, что мы исповедались, ну так тогда будем просить, чтобы Господь нас очистил. Тяжелое чувство, скорее всего, остается от того, что мы на самом деле не так уж изменились, как хотелось бы. И нет же ничего легче, чем поисповедаться, потом сделать то же самое. Но наша-то задача не в этом. Наша задача в том, чтобы мы стали немножко другими людьми. И это называется по-другому, что Бог очистил. Вот если у нас остается чувство вины, значит, будем просить, чтобы Бог нас очистил, чтобы помог нам измениться, чтобы мы стали немножко другими людьми, чем были, когда мы совершили то зло, которое мы совершили. И будучи немножко другими людьми, чтобы в следующий раз, если представится такая возможность, такая же проблема возникнет, или похожая проблема, или аналогичная проблема, чтобы мы и поступили тоже немножко по-другому. У нас половина эфира прошла. Давайте помолимся за тех, кто просил наших молитв. Спаси, Господи, помилуй, святейший патриарх Кирилл из Хиархимандрита Илия, протоиерея Александра, президента Владимира, Мария Алексея, Василия, Александра, Михаила, Иоанна, Екатерина, Николая, Алексея, Татьяну, Владимира, Надежду, Андрея, Николая, Евгения, Анну, Евгения, Таисию, Валентину, Зою, игумена Феофана, протоиерея Сергия, протоиерея Василия, протоиерея Михаила, тяжко болящую монахиню Варвару, Наталью, Вадима, Ларису, Ирину, Татьяну, Ирину с чадами, Андрея, Людмилу, Веру, Сергия, Сергия, Фатинию, Пелагию, Ирину, Марию, Софию, Надежду, Дмитрия, Владимира, Клавдию, Ольгу, Татьяну, Надежду, Татьяну. Прости им всякое прегрешение, вольное и невольное, сохрани их на многое благое лето. Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих, новопреставленного протоиерея, или преснопамятного, новопреставленного протоиерея Владимира, преснопамятная монахиня Татьяны, игумена Сергия, архимандрита Кирилла, монахини Нонны, Петра, Сергия, Сергия, Сергия Татьяна, Екатерина Олега, протоиерея Дмитрия, Евгения Александра, Евгения Александра, Георгия, Василия, Надежды, Веры, Павла, Владимира, Антонины, Зиновия, Иоанна, Александра, Владимира, Владимира, Валентина, Галина, Сергия, Сергия, Вячеслава, Екатерина, и сотвори им вечную память. Чтобы получить положительный результат в любом деле, обязательно должно быть задействовано сердце человека. Знак вопроса. Ну, а надо ли так привязываться к положительному результату? А если вам сказать, что не обязательно должно быть задействовано сердце человека, если вы хотите получить положительный результат, можно, а лучше даже без сердца. Что вы выберете? Чтобы было задействовано и голова, и сердце, или чтобы был положительный результат? Вот вы бы что выбрали? А он скажет, чтобы был положительный результат, нужно привязать левую руку жгутом к телу и ни в коем случае не двигать, а двигать только правой. А если будете двумя руками, то положительного результата не будет. Вам нужен такой положительный результат? И много ли вам его нужно? Или вам левая рука ваша тоже нужна? Я думаю, что все-таки человек должен действовать и рассудком, и эмоциями. Мне больше нравится слово «эмоция», потому что сердце, оно как-то понятно, но оно не очень понятно. Это, конечно, хорошее православно-аскетическое понятие, но сейчас все-таки мы мыслим немножко другими категориями. И чувствами, и разумом нужно действовать. Если мы чувств у нас особых нет, все равно они есть. Значит, нужно, по крайней мере, осознавать те чувства, которые в нас есть. Далеко не всегда нужно поступать по тем чувствам, которые у нас есть. Вот убить бы хотелось этого вообще негодяя. Но не надо его убивать, и, может быть, не такой уж он и негодяй. Это наше чувство, но сначала мы должны его осознать, что мы хотим именно этого. Может быть, мы хотим себе сказать, что мы любим всех людей, что мы такие вообще замечательные, готовы обнять и вместить и в свое сердце, положить в самую внутрь каждого человека. На самом деле, если это неправда, то лучше так не говорить. Если я хочу его убить, то я хочу его убить. Задача не в том, чтобы представиться себе другим человеком, а в том, чтобы уже работать с того чувства, которое есть, оно неприемлемо. Для меня такое развитие неприемлемо, и я этого не хочу. Здесь вступает как раз рассудок. Но нужно понимать, что происходит в наших чувствах. Должно быть и то, и другое. Я думаю, что это не принесет положительный результат в любом деле, но это сделает нашу жизнь, во всяком случае, более позитивной, более положительной в целом. А что нужно делать в первую очередь после того, как зашел в храм? Вот отец Дмитрий Смирнов, я уверен, будь он на моем месте, он бы очень хорошо ответил на этот вопрос. Ну, наверное, прежде чем зашел в храм, нужно помолиться Господу. А уж как вы это сделаете? Тут у вас вариантов столько, сколько входов в храм. И что лучше сделать после службы? То есть вопрос охватил сразу все концы, вход и выход. После службы, наверное, лучше отдохнуть, если у вас есть такая возможность. От чего зависит судьба? Случайно ли события, происходящие в ней? Что такое судьба? Что это такое судьба? Судьба — это то, что нам предначертано. Судьба — это то, что с нами происходит. Судьба — это то, как складывается наша жизнь. Но, наверное, судьба — это... Чаще всего мы говорим... Называем судьбой то, как складывается наша жизнь. Ну, как... то мне кажется, что она зависит от нашей... Вот именно от чего она зависит. ни с чего она складывается, же, да, нас спросили. Она зависит от нашей реакции на то, что происходит. Потому что мы, у нас не так много выборов, с одной стороны. То есть мы не выбираем, где нам родиться, мы не выбираем даже, как нас зовут. А если выбираем, то это уже смена имени. То есть это какая-то совершенно отдельная история. По крайней мере, то имя, с которым мы родились, мы не выбираем. Мы не выбираем... Да много чего мы не выбираем. А что мы выбираем? Мы выбираем реакцию свою на то, что происходит. То есть, вернее, изначально-то, конечно, эмоциональная реакция у нас одна и та же. Мы ее тоже не выбираем. Если нам наступили на ногу каким-нибудь таким острым каблучком, то у нас нет выбора, понравится нам это или не понравится. Нам это не понравится. Другой вопрос, что нам делать дальше? Вот тут мы уже выбираем, и нам может понравиться или не понравиться то, что мы сделали. Какой-то вкус имеют наши поступки. И послевкусие после себя оставляют. Но я вот сделал то, что мог, то, что умел, то, что мне казалось справедливым. А оно мне вот сейчас нравится, вот вчера я это сделал. А сегодня оно мне нравится? Нравится. Вот это нравится, это было здорово. А вот это мне совсем не нравится. Если мне совсем это не нравится, то как сделать так, чтобы в следующий раз, как вот надо было бы сделать, чтобы оно мне понравилось? И вот от того, как мы отвечаем на такие вопросы, и зависит, как складывается наша жизнь. Почему нельзя самооправдываться? Что самооправдываться, это что такое? Это когда я говорю, нет, что не виноват, потому что так само получилось, или что это? Самооправдываться, самооправдываться. Оправдывать, не оправдывать. Ну, вот вспоминается, что лезет в голову, что сразу появляется в голове. Кто-то из таких сильных духовников, не помню, то ли Рисхенах Самсон, то ли кто-то вот из этого ряда, как-то говорил, что суждение, оправдание — это, в принципе, одно и то же. То есть мы становимся судьями. Ну, как и в суде земном. Суд или оправдал, или присудил там что-нибудь. Если мы осуждаем человека, ну, давайте начнем сначала с суждения кого-то, то мы, стало быть, тут написано уже, не судите, не судим и будете. Значит, мы, если верим Христу, мы и верим в церковной традиции, то как-то мы говорим, да, осуждение, осуждение, грех, мы приходим на исповедь, каемся, даже не вымучивая грехи, тут ничего вымучивать не надо, это у всех есть так. Говорим, я вот осуждаю. И это осуждение. То есть мы как-то его, в общем, делаем о нем некое заключение, которое нас делать никто не просил. Если мы оправдываем, мы делаем другое заключение, противоположное. Что он не виноват, вообще все прекрасно, это он, у него так просто, он не мог по-другому. Значит, получается, что вот по этому слову, которое я уже сказал, и то, и другое, мы себе в обоих случаях мы садимся немножко не в свои сани. Мы ставим себя в позицию Бога. Что делать не надо. Я думаю, по этой же причине не нужно и самооправдываться. Наставление Паисия Святогорца. И сегодня Евангелие отложили в сторону. От кавычки, по-моему, да? Сегодня Евангелие отложили в сторону. Беззаконие объявляют законом, а из греха делают моду. Все идет к развалу, но последнее слово за Богом. Батюшка, разъясните это тем, кто только на пути к Богу. Но, по-моему, это наставление не только Паисия Святогорца, а это... Чуть не каждый проповедник говорит то же самое. Так, вернемся к этому, если сможем. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Алло. Вечер добрый.
Здравствуйте.
Санкт-Петербург на проводе.
Очень приятно. Такая
Божья надежда. Я о самооправдании. Вспоминаю многие годы, там, наверное, тысячелетие крещения Руси, приезжал из Германии отец Николай, мой ровесник. И вот он так сказал, что есть выражение у святых отцов, самооправдание – это конец человека, а любовь – венец человека. Стараюсь жить так.
Прекрасно. Самооправдание – это конец человека, а любовь – это венец человека. Очень здорово, мне нравится это. Ну, конец в каком смысле? Не в том смысле, что он сразу умирает от самооправдания, а в том, что, наверное, на этом кончается какая-то конструктивная, созидательная духовная деятельность. Да. Да, очень даже здорово. Спасибо. Так, ну вот по поводу того, что Евангелие отложили в сторону беззакония, были законом. Но мне кажется, как раз человек на пути к Богу это начинает чувствовать. Разъясните тем, кто только на пути к Богу. Это мы уже немножко частью к этому привыкли, но как раз вот первый опыт богообщения вызывает такое обостренное чувство вот этого всего. Так что, по-моему, оно в объяснениях не нуждается. Скорее, надо себе напоминать уже нам, пришедшим, что без то, что нам, то, что, к чему мы уже привыкли, как к закону, оно очень часто бывает беззаконием, то, что бывает у нас модой, очень часто бывает грехом, и то, что мы воспринимаем как какое-то развитие, порой ведет к развалу. Я думаю, что людям, которые уже пришли к Богу, ну, конечно, тоже на пути, но не на первых шагах, это тоже нужно себе почаще напоминать. Главное дело в жизни – это молитва. Молитва – это очень важное дело в жизни. Но вот я сейчас сижу в студии радио «Радонеж». Если я начну молиться и прерву эфир, что будет? Пройдет 15 секунд, и нас отключат принудительно. Эфир больше не будет. Что для меня актуальнее? Помолиться 20 секунд, когда отключат эфир? Или продолжить отвечать на вопросы? На практике получается, что молитва, конечно, очень важное дело в жизни. Но мы не можем сказать так, что я буду молиться, а не буду ходить на работу. Я буду молиться, а не буду учиться. Я буду молиться, а не буду убираться в доме. Я буду молиться, а не буду общаться со своими близкими и не очень близкими. Мы не можем этого сказать, потому что все эти дела актуальны, и молитва их не отменяет. Как провести день по-божье? Ну, знаете, я думаю, если провести его по-человечески, то это уже недалеко от того, что по-божье. То есть, в общем, все то же самое, только с памятью о том, что кто нас создал, куда мы идем в конце концов, и в каких границах это все происходит. Как относиться к христианинам и другим религиям? Мне очень понравилась мысль одного священника современного. Очень понравилось. Хотя она может выглядеть немножко нетрадиционно. Что нам нужно разрешить другим людям не быть христианами. Они, собственно, нас не спрашивают. Ну, а мы-то можем им внутри не разрешать. Осуждать их за то, что они не христиане, гневаться на них, уничижать их, смотреть на них сверху вниз. И вот я очень с ним согласен. Я не могу это объяснить, потому что формально это выступает в противоречие. Идите, учите все народы. Все там пойдут в ад кто-то. Но все-таки мне кажется, что любовь к ближнему, которая, кстати говоря, не знает исключений для других религий, для других мировоззрений, даже не религиозных, подразумевает уважение к ближнему. А уважение к ближнему подразумевает уважение к тому выбору, который делает ближний, даже если мы не разделяем этот выбор. Я думаю, что, ну, говорю здесь уже не про другие религии, а про людей, которые исповедуют другие религии. Самое лучшее, что мы можем делать, это уважать этих людей вместе с их выбором исповедовать другую религию. Вот какое-то такое мнение по вашему вопросу. Это не о том, что все религии равны, и не о том, что все равно, какую религию исповедовать. Это об отношении к людям, которые исповедуют другие религии. Что касается самих религий, ну, я бы все-таки христианство на другие религии не променял. Так, тут еще вопросов много, а времени у нас уже мало. Грех ли сменить имя? Не знаю. Но мне в этом видится всегда что-то болезненное. Не знаю, почему это личное. Те опыты, которые были у моих знакомых, у меня как-то отзываются не очень хорошо внутри, не очень чем-то, ну, как вам сказать, как будто бы что-то действительно болезненное происходит. Не знаю, как это объяснить. Социальные сети от лукавого. Я не думаю, что социальные сети от лукавого. Но все, что у нас есть в жизни, можно использовать во благо, и не во благо, и во зло. И социальные сети в том числе. И когда мы используем их во зло, во вред, то это уже от лукавого. Но это не сами социальные сети, это то, как мы с ними обращаемся. Почему меня так раздражают другие? Ну, я думаю, что немножко раздражать-то может все что угодно, но когда уже что-то так раздражает, ну, значит, мы не справляемся со своим раздражением, значит, мы не находим выхода. То есть это, как вот выразился один очень хорошо, один мой знакомый, компетентный в этом вопросе, как-то он так сказал, дайте сейчас вспомнить, по-моему, то, что вас раздражает в других людях, к ним не относится, сказал вот этот мой знакомый, практикующий психотерапевт. И, скорее всего, есть какие-то, если вот поверить этому, а мне кажется, что оно звучит довольно убедительно, значит, есть какие-то наши внутренние проблемы, которые мы не решаем и размещаем их на других людях таким образом. Ведь бывает, что человек может раздражать, когда он вообще ничего не сделал. Откуда берутся бессердечные дети у любящих родителей? Я думаю, что это нормальный этап в жизни каждого человека, каждого ребенка, и, возможно, он также был пройден самими любящими родителями в соответствующем возрасте. Другой вопрос, что если человек так остается бессердечным навсегда, тогда можно спросить, а почему это он вырос в самом деле? Так ли любили его родители по-настоящему, что он вырос бессердечным? Как правило, это происходит именно с людьми, которые любви родительской настоящей не получили. А то, что наши знакомые говорят нам о том, как они любят своих детей, совсем не значит, что сами эти дети очень уж много любви от них получили. Как Бог спасает человека через ближнего? Но в любом случае Бог спасает человека, посылая нам те обстоятельства, в которых мы могли бы отличиться в очередной раз. И далеко не всегда эти обстоятельства для нас приятны. И ближних своих мы тоже не всегда выбираем. Хотя мы можем решать, насколько близко мы общаемся с теми или иными людьми. То есть прервать общение совсем далеко не всегда мы можем, и не со всеми людьми, не с каждым человеком. Но иметь более близкие отношения или более, скажем, отдаленные отношения, тут мы на этом имеем полное право. Нам никто не говорил, даже в Евангелии Христос нам не говорит, что мы должны состоять в самых близких отношениях с каждым человеком или даже с каждым желающим, с каждым претендующим на такие отношения. Любить и быть в очень близких отношениях – это не одно и то же. Это совершенно разные вещи. Можно любить человека, находясь с ним в очень отдаленных отношениях. Можно не любить человека, с которым ты находишься в близких отношениях. То же самое касается прощения и непрощения. И если можно не общаться с человеком и при этом его простить, а можно общаться и не простить. Это разный выбор. Но вот наши ближние, так или иначе, ставят перед нами некие задачи, которые мы пока еще выполнять не умеем. И, стало быть, приходится учиться практически на каждом новом человеке и с каждым новым человеком, который появляется в нашей жизни. И когда мы этому учимся, то это нам во спасение. Так Бог спасает человека через ближнего. Почему порой не ощущается благодать после богослужения? Ну, вообще-то говоря, мы с вами не обязаны ощущать благодать каждый раз, хотя некоторые наши отцы, подвижники говорят иное, но все-таки... Так, сейчас еще один вопрос ушел. Все-таки мне кажется, что мы не можем себе этого позволить, вот в том состоянии, в котором мы находимся. Если мы что-то не можем себе позволить, то мы не можем этого от себя и требовать. То есть, да, с одной стороны, конечно, плохо, я не ощущаю благодать. А почему после богослужения, почему до богослужения не всегда ощущается благодать? Она же вроде бы Бог-то всегда действует, то есть она всегда присутствует. Значит, нам так свойственно иногда помрачаться, не ощущать благодать. Я не говорю, что это хорошо. Но просто есть много такого, чего нехорошо, а приходится как-то с этим мириться. Даже не мириться, а жить с этим приходится, вот что. С тем, чем нам не хотелось бы. И, ну, значит, да, чему-то. Если уж мы у нас такие максимальные цели, как у преподобного Семена, нового богослова, ощущать благодать чуть ли не чувственно, чуть ли не физически. Ну, хорошо, но у этого вопроса есть определенная цена. Если мы вот, нам нехорошо от того, что мы ищем благодать, давайте вперед действуем. Но понимаете, что может быть? Вы можете подействовать, а благодать вы можете не ощутить. И тогда будет разочарование очень большое. Поэтому я бы все-таки советовал бы, ну, предпочел бы начинать с такого вот отношения, что благодать может ощущаться, а может и не ощущаться. Если она не ощущается, ну, это вот одна из сторон нашей жизни. Как оказаться на другой стороне, это тоже вопрос практический. Что нам сделать, чтобы она ощущалась? И еще другая вещь, что это вот желание ощущать благодать, оно не всеми все-таки приветствуется. Это как желание поесть сладкого. И, насколько я понимаю, все-таки представляю себе этот путь, у меня бывают и моменты не сладкие, которые тоже нужно уметь проходить. Иначе, если мы будем как тот ослик, который все время ждет морковку в духовной жизни, в наших делах духовных, мы потом просто сойдем с дистанции в один прекрасный момент, эту морковку не получив, чего не хотелось бы. Возникают смущения, толкования Феофилакта Болгарского. Это нормально? Ну, есть же разные толкования, можно разбираться. Я не совсем, наверное, согласен у Феофилакта Болгарского, автор уважаемый, конечно. Такого чего-то искусительного я там не помню, что кто-нибудь что-то и получше истолковал, вполне возможно. Я думаю, что если вы так не удовлетворены Феофилактом, то можно расширить свой круг чтения. На этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир. С вами был протоиерей Михаил Немнонов. Призываю на всех вас, благочестивых мирян, слушавших нашу передачу «Божье благословение», и да хранит вас Господь. До следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие слушатели, протоиерей Олег Стеняев открывает в Духовно-просветительском центре Высокопетровского монастыря цикл лекций «По четверо Евангелию». Первая беседа будет посвящена Евангелию от Матфея. Говорящие имена, Рождество, Крещение, Искушение в пустыне, Начало Нагорной проповеди, Внутренняя связь и взаимопроникаемость текстов, Единство и многообразие святоотеческой экзегезы. Ждем вас 11 октября во вторник в 19 часов в актовом зале Нарышкинских палат Высокопетровского монастыря. Петровка, 28, строение 5. Вход через монастырскую кофейню. Регистрация и билеты на сайте монастыря vpmon.ru.